Воскресной лектории, 2000 год, лекция номер 29. Эволюция и подвиг. Чем более человечество склоняется к грубому материализму, потребительству, стремлению к богатству и власти, тем громче звучат голоса тех немногих, кто пытается направить усилия людей счастья, радости, добра и красоты. И тем больше им требуется усилий, труда, самопожертвования и служения высшему идеалу для того, чтобы ситуация изменилась. Этим подвижникам приходится снова и снова открывать глаза человечества на то, что вечно, а что приходящее, вновь и вновь возрождать к жизни истинные моральные ценности, призывать людей вернуться на путь развития предначертанной природой. Их призыв опирается не на надуманные теории, не на беспочвенные фантазии, а на подлинные глубинные знания души, тысячелетнюю мудрость и опыт человечества. Это души, которые через страдания, испытания, обучение достигли высочайших вершин духовности и стали для человечества образцом справедливости, мудрости и любви. Это высокие существа, которые во имя сострадания, милосердия и любви приходят к людям, чтобы принести им божественную весть, то есть становятся посредниками между человечеством и природными планами эволюции, помогая этим планам притворяться в жизнь с наименьшими потерями и отклонениями. И несмотря на то, что этим людям приходится сталкиваться с тупым безразличием и воинствующим невежеством, сносить насмешки и преследования, несмотря на то, что их приход чаще всего заканчивается страданиями и даже насильственной смертью, они и в муках ни на секунду не перестают любить человечество и заботиться о нем. Много говорилось о людях, которые самоотверженно служили человечеству, которые полагали силы на благо мира. Их жизненные подвиги подвижника ли первых веков христианства святого Антония или великого йога Тибеты Миларепы, подвижника средневековой Европы Франциска Ассизского или нашего соотечественника святого Сергия Радонежского, имеют много общего в происхождении, методах и результатах. И действительно, если обратиться к древности, можно увидеть, что пути исходят из единого первоисточника, из которого вышли все религии и духовные учения. Люди по-разному называют тех, кто посвятил свою жизнь служению, подвижниками, святыми, мучениками, предстателями, учителями, владыками, героями и богами. Все они служили человечеству беззаветно во все века, хотя и отличались друг от друга принадлежностью к определенной нации и религии. Пусть люди признают, что существует много степеней подвижников. Не будем судить, какое доброе деяние выше. Каждое деяние окружено многими причинами, которые глаз человеческий не может усмотреть. Подвижники страдали немало, но молнии их энергии приносили оздоровление пространства. Ведь в энергетическом смысле эти люди представляют как бы живые вулканы, извергающие энергию. Такие напряжения необходимы для эволюции. Энергии подвижников, объединяясь в пространстве с энергиями космоса, направляются на новое космическое строительство. Созданные ими потоки притягивают свободные энергии, которые мощными потоками устремляются на нашу планету, увеличивают ее потенциал, очищают окружающее пространство, производят сдвиги в сознании людей, обращая их к Богу. То, что должны делать миллионы людей своими чистыми мыслями и праведной жизнью, совершают отдельные личности. Каждый мыслящий человек когда-то станет сотворцом, но пока его сознание ограничено лишь рамками личных интересов, его энергии не согласуются с созидательным потоком. Потому ноша подвижника есть ноша мира. Жизнь уравновешивается лишь духовным подвигом. Лишь подъем духа может дать направление к достижению и общему благу. Для многих подвиг вообще не существует. Высшая мораль их кончается на благоразумии. Все миросозерцание для них ограничено благоразумием. Во имя него они могут не помочь ближнему, способны вредить Родине, предать смерти тех, кто несет новое знание человечеству, и все свои преступления оправдывать благоразумием. Такие неоднократно своими помыслами, действиями и вожделениями ввергали планету в состояние, когда она окутывалась коричневым газом разложения, который препятствовал прохождению спасительных энергий высших сил. Тогда процветали извращения великих учений, совершались черные мессы, люди погружались в разврат и пороки. Именно в такие времена появлялись великие подвижники, которые или реформировали существующие учения, если те не утратили окончательно влияние на души людей, или давали новое учение. Воплощаясь на Земле, они очищают планету посредством вбирания энергии окружающего пространства в себя и преобразования ее в чистую и светлую. Таким преобразователем были Кришна, Будда, Христос и многие другие. Их называют спасителями за то, что создали условия дальнейшего существования человечества. Такие подвижники дают наставления на многие тысячелетия вперед, указывают людям путь движения. Их последователи поддерживают учение на протяжении их существования новыми потоками энергии. Но лишь немногие из последователей могли пройти путь подобный тому, какой прошли в своей земной жизни основатели учений. Некоторые подвижники Востока прошли путем Будды и в течение жизни сами стали Буддами. В христианстве многие подвижники прошли путь Христа, внеся новые энергии в его поток. Подвижники всегда играли большую роль в жизни народов, своим образом жизни, проповедями, наставлениями. Они привлекали внимание многих людей. Вокруг них собирались стремящиеся к познанию, желающие получить ответы на вопросы, получить свет, благословение, наставление, разрешить жизненные проблемы, утешиться, почувствовать благодать и тому подобное. Многие оставались с ними, многие уходили. Некоторые из враждебно настроенных становились впоследствии ярыми приверженцами. Наставления великих подвижников оставались в веках, записывались в книги и передавались в виде легенд из уст в уста. Светлая энергия высоких подвижников действует и сегодня. В тех местах, где они жили, до сих пор существует особая атмосфера, а их нетленные мощи до сих пор обладают целебной силой. Но кроме очищения пространства, подвижники являлись и очистителями сознаний, наставниками человечества. Так к святым Серафиму Саровскому, Сергию Радонежскому приходили многие люди, и каждый получал наставление, мудрый совет или доброе слово. Подвижники часто оказывали большое влияние на тех, от кого зависели судьбы государств и народов. Святой Антоний наставлял христианских императоров III-IV веков. Святой Франциск оказывал влияние на папу Иннокентия III и многих его кардиналов. Сергий Радонежский наставлял Дмитрия Донского. Елена Ивановна Рерих переписывалась с президентом Рузвельтом. Советы подвижников, там, где они применялись, во многом содействовали процветанию и эволюционным процессам. Уже одно только присутствие подвижников носило мир. Но и сами они активно вели миротворческую деятельность. Для лучшего решения задач и воспитания своих последователей подвижники создавали монастыри, общины, ордена, ложи, цеха, мастерские. Именно посредством этих организаций, сохранившихся и до нашего времени, доносится живое дело подвижников до нас. В древних хрониках повествуется о многих препятствиях, которые встречались на пути подвижников. Они предупреждали вступающих в подвиг о неизбежности нападений сил тьмы. Явление ужасов не должно было смущать вступивших. Наоборот, они знали, что по мере восхождения нападения становились сильнее. Ярость хаоса есть высшее признание подвижника, говорится в учении «Живая этика». Нередки встречи подвижников со служителями тьмы. Нужно знать их разнообразие. Могут быть облики безобразные, которые сразу распознаются, но бывают и такие, которые окружены сиянием. Только расширенное сознание может вас чувствовать сущность этих личин. Цитата. «Почти все подвижники подвергались мучениям и гонениям. Каждый подвиг связан с гонениями. Поединок подвижника с тьмой неизбежен, и волны хаоса должны захлестывать смелого борца. Были и сожженные, были распятые, обезглавленные, были удушенные, зверски убитые, проданные в рабство, отравленные, заключенные в темнице, словом, все муки претерпели. Можно проследить, за что были преследуемы лучшие люди всех народов. Можно усмотреть, что ложные обвинения были почти одинаковы и поражали своим неправдоподобием. Сравним, за что изгоняли Пифагора, Анаксагора, Сократа, Платона и других лучших людей. Почти одни и те же обвинения бросались им, но в следующие века последовало признание, будто и не было поношения. Можно сказать, что такие высокие деятели не умещались в людском сознании, и меч палача готов был снизить слишком высокую голову, говорится в учении «Живая этика». Цитата. Следует напомнить о героях, преодолевающих самые нечеловеческие задания. Нужно понять всю сложность условий их окружавших. Летопись не передает, насколько они были угрожаемы близкими и дальними. Люди полагают, что героические деяния могут зарождаться внезапно, без длительной подготовки, но на деле видим, что много мыслей сложилось, прежде чем образовалось решение самоотверженного деяния. Каждый герой, могущий взглянуть чистыми глазами, уже будет опасен для жителей сорняков. Ведь сорняки прячут от внешнего глаза изъяны и закрывают горизонт. Подвижник же указывает на эти изъяны и зовет очистить от сорняков жизнь. Многим ли это нравится? Снова и снова лучшие представители человечества должны переживать трагедию вековой борьбы всего прогрессивного и жизненного против отживающих и мертвящих понятий, которыми полно сознание большинства. Борьба эта приняла уже планетарные размеры и ведется во всех областях, на всех поприщах жизни, но все же сторонники света и прогресса множатся, и каждая новая идея или открытие уже быстрее находит признание, нежели в те времена, когда наиболее насущные для человечества открытия из-за невежества откладывались иногда на сотни лет. Путь благодетелей или просветителей человечества тернист, каждому приносящему истину идти трудно и не может быть облегчен огненный путь его, лишь сознательная борьба доводит подвижника до исполнения задачи. Туман злобы будет тащиться за ним, ибо он выводит планету из одиночества. Конец цитат. Но не всегда великое служение человечеству заключается в подвигах явных, в видимых миру делах на глазах множеств. Бывает, что в тишине и молчании незримо для мира творится служение свету. В ауре своей светоносец несет целительные энергии и изливает их на все окружающее, молча, без слов благотворя миру, и тогда каждый, с кем он входит в соприкосновение, получает от него заряд света. Тусклы ауры людей, но каждый контакт со светоносцем их осветляет. Много энергии теряет горящее сердце, но зато велико его служение свету. Подвиг незримый, подвиг в миру, среди сутолоки жизни порою труднее, чем зримый. Пусть не думают люди, что нужно непременно уходить в отшельничество для развития своего сознания. Можно и среди земного быта находить прекрасные устремления, и такой подвиг будет даже чудеснее. Каждый улучшающий качество труда своего уже совершает подвиг. Подвиг может не заключаться в чем-то необычном и не совершаться в каких-то особых условиях, в особом месте, а там, куда поставила нас судьба. Истинно, велик подвиг давания радости и просвещения окружающим. Итак, будем закалять дух наш в неустанной работе по самоусовершенствованию для благого воздействия на окружающих нас, в радостной готовности применить свои силы там, где является возможность. Много людей во все времена прошли тропой подвига, чтобы постоянно удерживать дух свой на высоте. В древности подвижники носили вериги, власеницы, истязали свою плоть. Уединение спасало и создавало условия изолированности. Теперь же условия стали совершенно иными, мысль вырвалась на широкие просторы, отшельничество уединения уже не дает. Взлеты сознания, какими бы мощными ни были они, быстро тушатся вибрациями уплотнившихся тяжких низших слоев и хаосом беспорядочных токов пространства. И удержать себе свет, светлые мысли, светлое настроение, так трудно. Требуется каждодневное ритмическое упорство для поддержания пламени в сердце и каждодневные взлеты сознания. Светом своим нельзя не делиться, но и нельзя допустить его угасания. Идти светлым путем стало много труднее, ибо на смене эпох усложнились и усугубились все условия жизни. Совсем иные условия были в первых веках христианской эры, но тогда были свои трудности. Сегодня вы познакомитесь с опытом подвижничества святого Антония Великого, который, пройдя путь отшельничества, обобщил его достижения, творчески преобразовал, усовершенствовал и оставил в назидание потомка. В эпоху, в которой жил Антоний Великий, христианство начинает занимать главенствующее положение в Римской империи. Гонения на христиан становятся все более редкими и, в конце концов, прекращаются после того, как сам император объявляет себя христианином. Исповедование христианской веры и вхождение в церковь более не сопряжено с социальным риском. Число крещенных начинает возрастать ввиду христианского окружения. Христианская жизнь довольствуется обыденным существованием, которое уже требует личного опыта и подвига. И вот появляется подвижник, пламенно преданный истинным канонам христианства, подтвердивший их истинной монашеской жизнью. Итак, познакомимся с жизнеописанием святого Антония, составленным Афанасием Александрийским, который в середине IV века был епископом Александрии, столицы Египта, наиболее древнего центра христианской веры в Римской империи. Родился Антоний в деревне Кома в Египте, в семье крестьян. В детстве он отличался тихим нравом, ему были чужды шалости и детские игры. Антоний часто ходил с родителями в церковь, слушал чтение книг и старался жить в согласии с божественной мудростью. Его жизнь напоминала жизнь многих юношей того времени, которые, уединившись дома, предавались молитвам, размышлениям о Боге, бдениям, соблюдали пост. Когда мальчику было 12 лет, ушли из жизни родители, и на Антония легли заботы о доме и воспитании малолетней сестры. Через несколько месяцев Антоний глубоко проникается словами Христа из Евангелия: «Если хочешь быть совершенным, продай имение твое и раздай нищим, и приходи и следуй за мной, и будешь иметь сокровища на небесах». Антоний принял эти слова как знак свыше, он продал имущество, раздал вырученные деньги нищим, оставив немного для сестры. Затем он поручил ее верным сестрам в обители, а сам приступил к суровой и строгой подвижнической жизни. Сущность такой жизни вначале состояла в утверждении в сердце христианских добродетелей и в усвоении методов подвижничества. Один из старцев дал ему полезные советы, которые Антоний с усердием применял в жизни. Он зарабатывал на хлеб своим трудом, причем лишнее раздавал нуждающимся, часто молился и так внимательно слушал Писание, что впоследствии знал все священные книги на память. Общаясь с отшельниками, Антоний у каждого старался учиться тому, в чем он преуспевал. В одном наблюдал приветливость, в другом – неутомимость в молитвах, в третьем – безгневие, в четвертом – человеколюбие, в пятом – кротость и так далее. И во всех случаях он особо обращал внимание на благочестивую веру во Христа и на любовь друг к другу. Возвращаясь к себе в келью и там размышляя обо всем виденном и слышанном, старался усвоить и сочетать в себе воедино опыт каждого, чтобы развить в себе каждую из добродетелей. С теми, у кого нечего было учиться, он не общался, но делал это так, чтобы никого не обидеть. Жители селения и все добротолюбцы любили его. Так проходил Антоний первую часть пути к совершенствованию. Он не удовлетворялся простым принятием того, что уже было освоено отшельниками, но придумывал все более суровые методы подвижничества, с каждым днем становясь воздержаннее, обуздывая трудом тягу к телесным удовольствиям, формируя богомудрую ненависть к душевным страстям. Но подвижническая жизнь не бывает без борьбы и искушений. В борьбе закаляется дух подвижника, вера в Спасителя, поскольку под его покровительством осуществляется продвижение, исчезают побежденные несовершенства и формируются высокие качества души. Не избежал этого и Антоний. Сначала темные сущности внушали мысли о покинутом мире, о проданном и розданном имуществе, о сестре, живущей у чужих людей, о знатности, о славе и трудном пути Антония, о немощи тела, которому будто бы не выдержать таких лишений, о тщете такой мученической жизни вдали от людей, без всяких утешений. В общем, возбуждал в уме подвижника сильную бурю помыслов и сожалений, желая отвратить от пути духа. Но враг был повержен твердостью веры Антония, укреплявшейся непрестанной молитвой. Тогда дьявол стал смущать Антония плотской похотью. Он внушал нечистые мысли, являлся в виде женских образов, стремясь возбудить страсть в юноше, представить ему приятность удовольствий, но Антоний справился и с этим искушением, с помощью молитвы, постов, физической работы. Назойливость дьявольских нападений сформировали в Антонии такую стойкость духа, что с этой стороны искуситель подступиться уже не мог. Пытался враг пробудить в Антонии самомнение, и опять тщетно. Такой была первая победа над дьяволом. Победа над страстями приближает к бесстрастию. Бесстрастие же приносит мир душевный, а мир душевный возбуждает в сердце тепло, которое, собирая к себе все силы духа, души и тела, вводит человека внутрь, где он ощущает неотразимую потребность быть в единении с Богом. Но Антоний знал, что много козней у врага, поэтому не расслаблялся, а приучал себя ко все более суровой жизни. Каждый день он постился до захода солнца и все ночи проводил в молитве, иногда принимал пищу лишь через два дня и лишь на четвертую ночь немного забывался сном. Пищу его составляли хлеб и соль при небольшом количестве воды, масло он вовсе не употреблял, не говоря уже о мясе и вине. Постелью служила рогожа, а чаще голая земля. Антоний говорил, что юношескому телу невозможно победить врага, если не исключить всего, что расслабляет тело, и не приучать его к трудам. Душевные силы, говорил он, тогда бывают крепки, когда ослабевают телесные удовольствия. Полного уединения у Антония не было. К нему приходил знакомый, принося еду. Сам он ходил к старцам и в церковь на богослужение. Но вскоре Антоний вполне окреп для полного уединения. Поэтому он отправился к находившимся недалеко от селения гробницам, предварительно договорившись с одним из знакомых, чтобы тот запер его в одной из них и приносил в определенные дни хлеб. И там в уединении Антоний предавался безмолвию. Но демоны не думали оставить его в покое. Они подвергли подвижника таким побоям, что он лежал без сознания. Крестьянин, который принес хлеб, доставил Антония в церковь, и собравшиеся жители, считая Антония мертвым, стали совершать над ним заупокойную службу. Но, охраняемый высшими силами, он не умер. Очнувшись ночью, он опять ушел в гробницу. Этим Антоний выразил полную готовность предать себя смерти ради Господа. Поскольку Антоний был еще слаб, он молился лежа. Враг же, удивляясь, что Антоний осмелился появиться после побоев, призвал демонов к повторному нападению, причем они приняли облики зверей и присмыкающихся. Терзаемый ими, подвижник чувствовал невыносимую боль, но сохранял самообладание, бодрость и ясность ума. Демоны не смогли устрашить его, чувствуя бессилие перед этим мощным духом. Тут крыша гробницы как бы раскрылась, вошел луч света, и исчезли демоны, и боль телесная мгновенно утихла. И был голос к Антонию: «Здесь пребывал я, Антоний, но ждал, желая видеть твою борьбу. И поскольку устоял ты и не был побежден, то всегда буду тебе помогать и сделаю известным всюду». Услышав это, Антоний почувствовал такой прилив сил, что поднялся и начался молиться, и этим укрепляться так, что стал сильнее, чем до нападения. Было тогда Антонию 35 лет. На этой ступени подвижничества требовалось длительное уединение и безмолвие, что было возможно лишь вдали от людей, в пустыне. Он пошел к горе, находящейся в 2-3 днях пути от жилых мест, и поселился там. Хлеб он взял с собой на 6 месяцев, вода была. И стал Антоний жить полным отшельником, не выходя из затвора и никого не пуская к себе. Лишь 2 раза в год принимал хлеб от друга, но не видя его и не говоря ни слова. Около 20 лет провел Антоний в затворе. Это было время созидания его духа и эволюции. Около жилища его к тому времени собралось много людей, желавших подражать его подвижнической жизни. Наконец они увидели Антония, который решил по воле Господа окончить затвор. Антоний остался таким же внешне, каким был до затвора. Он был здоров телом, несмотря на недостаток движений, посты и борьбу с демонами. Он предстал перед людьми, исполненный внутреннего равновесия, и в нем, как бы говорила, божественная благодать. Он исцелил многих больных, некоторых освободил от бесов, утешил скорбящих и примирил ссорящихся. Многие из пришедших захотели подражать Антонию и основали в пустыне мужские общины, где вели братскую жизнь, освобожденную от свойственных мирской жизни изнурительных соперничеств. С этого времени Антоний сделался для других наставником, пастырем, вождем. У него появилось много учеников, он посещал монастыри и с любовью руководил подвижнической жизнью. В одно из таких посещений ему необходимо было перейти ров с водой, кишащей крокодилами. Антоний совершил молитву, после чего вступил в воду, сопровождавшим его людьми, и все благополучно перешли ров. В монастыре же упражнялся он в прежних своих трудах с юношеской бодростью, а, беседуя с монахами, увеличивал в них устремление и любовь к подвижничеству, сам прежде всего являясь лучшим примером преданности Божьему пути. Вскоре на той горе, где жил преподобный Антоний, возникло множество монастырей, которые были переполнены сонмами псалмопевцев, чтецов Писания, молитвенников, постников, людей, трудящихся лишь для подачи милостыни. Взаимная любовь и согласие господствовали между ними, и жилища их были подобны городу, чуждому волнении мира сего, преисполненному лишь благочестия и праведности. А сам Антоний, по обычаю, уединяясь в монастыре своем, усиливал подвиги и ежедневно молился о небесных обителях, обращая взор на кратковременность человеческой жизни. Нередко приступая с другими иноками к приему пищи и вспомнив о пище духовной, отказывался от еды и уходил от них далеко. Он говаривал: больше надо заботиться о душе, а не о теле, и телу по возможности уделять меньше времени. Все же остальное посвятить душе, чтобы не увлекалась она телесными удовольствиями, но больше подчиняла тело. Между тем возникло жестокое гонение на Церковь Христову со стороны императора Максимина. И когда мучеников повели в Александрию, Антоний оставил монастырь и последовал за жертвами. Он прислуживал мученикам в темнице и на рудниках, сопровождал их на суд, не скрывая от мучителей, что он христианин. Однако никто не осмелился поднять на него руку. У него много было подопечных, которых он ободрял и сопровождал до самой кончины. Судья, видя бесстрашие Антония и бывших с ним, приказал, чтобы иноки удалились из города. Но Антоний продолжал свое дело открыто, не боясь и самого Игемона. Он, казалось, печалился о том, что Господь не удостоил его мученичества. Но Господь хранил его как учителя подвижнической жизни, какой научился он из Писания и личного опыта. А когда гонения прекратились, Антоний оставил Александрию и уединился снова в своем монастыре, где ежедневно пребывал в подвигах веры. Господь совершил много чудесных исцелений через Антония. Многочисленность посетителей препятствовала Антонию пребывать в излюбленном им безмолвии. С другой стороны, он опасался, чтобы ум его не начал превозноситься обилием совершаемых знамений, и потому решил идти в Верхнюю Фиваиду, где никто его не знал. Но был ему голос, указавший идти в пустыню. Через трое суток пути Антоний увидел высокую гору, окруженную равниной, где росли финиковые пальмы. Антоний понял, что это место указано ему Богом, и поселился там. Он посеял зерна и через год имел уже свой хлеб, не отягощая никого. Затем посеял бобы, горох и другие овощи для людей, приходивших к нему. По-прежнему Антоний пребывал в молитве и подвергался нападкам демонов. Сколько там слышалось ужасных воплей, криков и звона оружия. Вся гора, казалось, была полна демонов, но преподобный Антоний был подобен крепости и победил всех, отражая полчища молитвами. Достойно удивления, как человек один мог жить в необитаемой пустыне, не боясь ни демонов, ни множества хищных зверей. Как ни стремился Антоний к уединению, опять стали приходить к нему люди. Всем приходящим давал он сначала заповедь «Веруй в Господа и люби Его, храни себя от нечистых помыслов и плотских удовольствий, не обольщайся насыщением чрева, берегись тщеславия, молись непрестанно, пой псалмы перед сном и после сна, тверди заповеди, данные тебе в Писании, содержи в памяти деяния святых, чтобы иметь их примером для себя. А к ограждению себя от греха будем соблюдать еще следующее. Пусть каждый из нас замечает и записывает свои поступки и душевные движения, как бы с намерением сообщать это друг другу. И будьте уверены, что, стыдясь известности, непременно перестанем грешить и даже содержать в мыслях что-либо худое. Ибо кто, когда грешит, желает, чтобы это видели? Или кто, согрешив, не пожелает лучше солгать, только бы утаить грех? Итак, записывание заменит нам глаза наших сподвижников, чтобы при записывании чувствовался такой же стыд, как перед смотрящим на нас. Если так будем образовывать себя, то сможем управлять телом своим, угождать Господу и попирать козни врага. Конец цитаты. К страдающим Антоний был сострадателен и молился вместе с ними. Когда услышан был Господом, не хвалился, и когда не был услышан, не роптал. Часто Антоний предсказывал об идущих к нему за несколько дней, даже за месяц, указывая, по какой причине идут они. Ибо одни приходили единственно для того, чтобы видеть его, другие по причине болезни, а иные потому, что страдали от бесов. И трудность путешествия никто не почитал для себя бременем и не жалел о трудах, потому что каждый возвращался с пользой. Известны многие необычные явления, происходившие с Антонием. Однажды, во время утренней молитвы, Антоний ощутил восторг, и как будто бы он вне себя поднимается в пространстве. Там же находятся какие-то угрюмые и страшные лица, которые пытаются преградить ему путь к восхождению и требуют отчета, не ответственен ли Антоний в чем-либо перед ними. Но сопровождавшие Антония воспротивились им и сказали, что было от рождения его, то изгладил Господь. Ведите счет с того времени, как сделался он иноком и дал обет Богу. Тогда обвинители в злобе стали клеветать на Антония, обвиняя его в грехах, каких он не совершал. И когда это ни к чему не привело, для Антония открылся свободный путь, после чего он видит, что как бы возвращается и входит сам в себя, и снова делается прежним Антонием. Потрясенный видением, забыв о пище, день и ночь проводит он в пламенной молитве, ибо удивлялся, видя, со сколь многими врагами предстоит нам борьба, и насколько труден путь к небу. Антоний, пребывая на горе, если не мог ответить на вопрос, то во время молитвы получал ответ. О таких откровениях он рассказывал братьям не из тщеславия, но для их пользы. Лицо его всегда было озарено какой-то особенной благостью и сияло так, что хотя бы кто-то и не видел его прежде, тотчас узнавал среди многих. Антоний был терпелив и имел смиренное сердце, при всей духовной высоте своей чрезвычайно уважал все церковные правила и всякому церковному служителю был готов отдать пред собой предпочтение. Не стыдился преклонять главу перед епископами и правителями. Нередко задавал вопросы и желал слушать пребывающих с ним, сознавался, что и сам получает пользу. Если кто скажет что-либо полезное, насколько он был приветлив внешне, настолько непоколебим в вере, никогда дружески не беседовал с еретиками, кроме тех случаев, когда они были готовы отказаться от прежнего заблуждения, а говорил, что дружба и беседы с еретиками причиняют вред душе. Не учившись грамоте, он был мудр и рассудителен, и всегда одерживал верх в беседе с язычниками, разбивая их книжную мудрость глубокими божественными откровениями. Однажды Антоний получил письмо от императора Константина, в котором он попросил прийти повидаться с ним и его сыновьями. Антоний дал им сердечный ответ и мудрые советы, но от личной встречи отказался. После всех встреч и общения с братьями и приходящими Антоний снова возвращался в гору и проводил время в своих обычных подвигах. Во время бесед иногда он внезапно замирал в изумлении и через некоторое время опять продолжал беседу. Монахи догадывались, что Антонию было какое-то видение, ибо нередко, пребывая в горе, видел он, что делалось в Египте, и пересказывал это епископу Иерониону. Исцелял Антоний не повелительным словом, но молитвой и призыванием имени Христа, желая показать всем, что творит не он, а Господь через него, являет свое человеколюбие и исцеляет страждущих. Антонию уже принадлежат только молитва и подвиги. Он скорбел, что многие беспокоят и принуждают его оставлять гору. Однажды, когда после беседы люди стали просить его остаться подольше, Антоний ответил им остроумным сравнением. «Как рыбы, оставаясь долго на сухой земле, умирают, так и монахи, задерживаясь с вами и проводя время в вашем обществе, расслабевают. Поэтому, как рыбе необходимо спешить в море, так нам в гору, чтобы, промедлив у вас, не забыть того, что внутри». Конец цитаты. За обиженных Антоний заступался с такой силой, что можно было подумать, будто бы он сам терпит обиду. Притом он умел говорить с такой убедительностью, что многие из людей, имеющих большой достаток, слагали с себя житейские тяготы и становились монахами. Как врач дарован он был Богом Египту, ибо кто приходил к нему печальным, возвращался от него радующимся. Кто приходил гневным, тот менял гнев на милость. Какой нищий, пришедший к нему в нынии, послушав его и посмотрев на него, не начинал презирать богатство и утешался в нищете своей? Какой монах, предававшийся нерадению, придя к нему, не делался более крепким? Какой юноша, поговорив с Антонием, не отрекался от удовольствий и не начинал любить целомудрие? Кто приходил к нему искушаемый бесом и не обретал себе покоя? Кто приходил к нему, смущаемый помыслами, и не находил спокойствия ума? Великим плодом подвижничества Антония было и то, что он, имея дар различения духов, узнавал их движение, и не оставалось для него неизвестным, к чему было рвение и стремление какого-либо духа. Смущаемых помыслами утешал, учил, как нежно низлагать наветы врагов, рассказывая о немощи и коварстве их. Потому каждый уходил от него, укрепившись в силах. В одно из обычных посещений, живущих у подножия горы братьев, Антоний сказал о приближении своей смерти, что открыто ему Богом. При этих словах братья предались глубокой скорби, они плакали и целовали старца, как бы уже уходящего из мира, а он убеждал их трудиться с неослабным усердием, не унывать среди подвигов воздержания, но жить, как бы ежедневно готовясь к смерти, с успехом охранять душу от нечистых помыслов, следовать примерам святых не сближаться с раскольниками. Он говорил: «Если увидите, что покровительствуют судьи, не смущайтесь, потому что лжемудрие их прекратится. Оно временно и непродолжительно, потому храните себя в чистоте, соблюдайте предания отцов, предпочтительно же всему благочестную веру в Господа нашего Иисуса Христа, какой научились из Писания и о какой часто напоминал я вам». Конец цитаты. Антоний Великий скончался 17 января 356 года на 105 году жизни. Мощи его находятся сейчас во Франции, в церкви святого Иулиана. Таковы жизнь и кончина преподобного Антония, любовь которому и слава которого распространились по всем странам. Ни мирской мудростью, ни знатностью рода, ни огромными богатствами прославился он, но благочестивой жизнью. И жил он не в каком-либо знаменитом месте, которое бы все знали. Напротив, удалился в непроходимую пустыню. Однако же и оттуда он сделался известным и в Испании, и в Африке, и в Италии, и в самом Риме. Антоний, нарочно скрывавшийся от всех в горе, не хотел и не искал такой славы, но Господь сам открыл и показал всем этот светильник веры и благочестия, чтобы, взирая на него, все учились добродетели. Конец лекции.